Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем наши юридическо-процессуальные путешествия по разным странам и временам. И Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, все здесь. К нам не надо обращаться, ваша честь. Вот.
Достаточно сказать, уважаемый суд.
Да, уважаемый суд. И сегодня вы выбрали из тех процессов, которые были связаны с творчеством Достоевского и находили в нем отражение, суд над профессором Неофитовым по обвинению в подлоге билетов лотерейного займа. Вот это эпизод «Дело червоных валетов».
Значит, надо сказать, что судья-докладчик Кузнецов вот в этой формулировке запутал все, что можно.
Да.
Но это было сделано сознательно. Это был такой художественный акт к 200-летию классика, у которого тоже все, прям скажем, было нелинейно. На самом деле... Отдельно дело о выигрышном займе, именно оно фигурирует в преступлении наказания в подростке, а также мелькает еще в нескольких произведениях Достоевского такой тенью, что называется. А дело червоных валетов, которое слушалось в 1977-м, когда давно написано «Преступление и наказание» и уже опубликован за пару лет до этого подросток, оно явилось продолжением неофитовского дела, вполне, впрочем, так сказать, закономерным и логичным развитием сюжета.
Но тут я дернулся с датами-то как-то,
да,
когда
нет,
читал утром.
Я все, конечно, перепутал, я прошу прощения, никого не хотел, несознательно и вообще не хотел ввести в заблуждение. Но вот формулировки меня подвели, все перепутал. Значит, дело Неофитова. Действительно, у Достоевского мелькает очень много где. Ну, в «Преступлении и наказании» единственное, что фамилия не названа, в остальном просто люди того времени, которые за несколько месяцев до выхода в свет первой книжки журнальной с «Преступлением и наказанием» подробности этого дела в газетах чуть ли не ежедневно встречали, они, конечно, не могли ошибиться, они понимали, о чем идет речь. Разговор Раскольникова с Заметовым, мелким чиновником, письмоводителем в полицейской конторе. «Нынче много этих мошенничеств развелось», — сказал Заметов. «Вот недавно еще я читал в «Московских ведомостях». Вот, собственно говоря, та заметка конкретно, которую читал Заметов
новости, да.
Сентябрь, 10 сентября 1997 года.
«Размена разных кредитных бумаг господина Морецкого».
Явился молодой человек, назвавший себя Виноградовым. Совершенно верно. Вот. Целую шайку фальшивых монетчиков изловили. Целое общество было. Подделывали билеты. Вот, это уже давно, я еще месяц назад читал, отвечал спокойно Раскольников. «Так это, по-вашему, мошенники?» — прибавил он, усмехаясь. «Как же не мошенники? Это дети, бланбеки, а не мошенники. Целая полсотни людей для этой цели собирается». Это говорит Раскольников. И дальше он излагает подробно, как бы он на месте вот этого Виноградова выстроил сценарий, если бы ему нужно было разменять этот самый фальшивый выигрышный билет, вот как бы он пересчитал, а потом бы начал пересчитывать еще раз, избился бы и пересчитал бы еще раз, чтобы у служащего не возникло ни малейшего сомнения в том, что человек спокойно, так сказать, вот он получил законно деньги, вот он не хочет обмануться, ошибиться, как он бы достал ассигнацию, попросил бы ее заменить и уже начал бы уходить, а потом, так сказать, вернулся бы еще раз, перечитал пачку. Вот эти все его рассуждения. Ну и кроме того, еще один эпизод тоже в «Преступлении и наказании», когда Лужин при первой своей встрече с Раскольником обращает внимание на то, что преступления все чаще и чаще совершают люди благородного происхождения. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там в Москве ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. В главных участниках один лектор всемирной истории. И если теперь эта старуха-проценщица убита одним из закладчиков, то и это стал бы человек из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей. Что на самом деле произошло? Ну, те, кто знаком не только с творчеством, но и с биографией Достоевского, знают, что жизнь всей семьи и нескольких семей родственников на протяжении двух десятилетий омрачала так называемая история с Куманинским наследством. Ну, собственно говоря, Фёдор Михайлович умер через два дня после того, как с одной из своих сестер в очередной 100-500-й раз выяснял отношения по поводу этого наследства. Она просила его отказаться в пользу сестер от рязанского имения. На очень, так сказать, повышенных тонах шел разговор. У него пошла горлом кровь, и через два дня, значит, писатель скончался. История заключается в том, что родственником Достоевского по линии мамы была семья известных, очень зажиточных московских предпринимателей Куманиных, и вот, значит, Александра Фёдоровна Куманина, приходившаяся тётушкой Достоевскому, у собственных детей у нее не было, она принимала очень большое участие в жизни своих племянников, в частности, очень помогала Фёдору Михайловичу, и когда он на каторге был, посылала деньги, и потом, когда началась эта служба в Казахстане, соответственно, она ему присылала там на свадьбу деньги и так далее, и потом с журналом помогала. А с другой стороны, у нее был родственник, которого звали Неофитов. Александр Тимофеевич Неофитов. Достоевский пишет: «Я его помню еще мальчиком». Формулировка такая, что непонятно, кто был мальчиком.
Был мальчик,
но
них
достаточно посмотреть на годы рождения. Да. Фёдор Михайлович 21-го года, Неофитов 33-го. Так что, конечно, уже молодой человек Достоевский помнит мальчиком вот этого будущего профессора Неофитова, который, если верить Достоевскому, но это подтверждается дальнейшей жизнью Неофитова, который был таким вот любимчиком всеобщим, да, совершенно вот тетушка ничего не хотела слышать, он уже был молодым человеком, с ним уже начались кое-какие проблемы, она ничего не желала слышать, Сашенька ангел, Сашенька ангел. А, как писал Достоевский, он был мальчик такой избалованный, в общем, слово «порочный» я не встретил, но у меня сложилось ощущение, что имелось в виду именно это, что он с детства вот с дурной, гнилой какой-то червоточиной.
Это бывает с теми детьми, которыми все восторгаются, выставляют их на показ, запрещают то, что не надо запрещать, и разрешают то, чего совсем не надо разрешать.
Тем более, что мальчик умненький, видимо, вот, судя, опять-таки, по его действиям, плюс то, что называется, родившийся с серебряной ложкой во рту. С какой радости он в 30 лет, потому что в момент, когда вот в 65-м это все открывается, ему 32 года, а профессором он явно становится за несколько лет до этого, как он в таком молодом возрасте, значит, приобретает столь ценное, это сейчас профессоров много, скажем так, да, а в то время профессор золотом на визитной карточке печатали и, так сказать, титуловали там чуть ли не ваше сиятельство, ну уж ваше превосходительство-то точно. Дело в том, что вот это заведение, в котором он служит, практическая академия коммерческих наук, да, у нее были профессора, но это не, даже не высшее учебное заведение, это среднее. Это такое коммерческое училище, что-то вроде колледжа нынешнего. Но дело в том, что это такое общественное, это частное учебное заведение, ответ на запрос эпохи. Нужны люди с экономическим образованием. И вот тогда коммерческое училище на Остоженке, в здании которого вы, сэр, так сказать, провели 5 приятных лет в институте, да?
Да-да.
И откуда выперли Плевака за неблагородное происхождение вместе с братом Дормидонтом. И вот появляются такие коммерческие училища в крупных купеческих городах, в Твери, например, было очень известное. Дело в том, что одним из основателей этого училища и чуть ли не самым щедрым его меценатом был как раз Куманин. То есть тут, конечно, протекция, да, под крылом у вот этих вот без памяти его обожающих родственников, он мог там и академиком стать, если бы они могли давать академические звания. Так вот, мы сейчас не будем вдаваться в историю с Куманинским наследством. Неофитов для того, чтобы, как он потом будет на суде рассказывать жалобно и адвокат ему вторить, он для того, чтобы поправить тяжелое имущественное положение матушки, своей матушки, родственницы Александры Федоровны Куманиной, он вот, значит, пошел по кривой дорожке. В чем она заключалась, эта кривая дорожка? Вот перед вами те, кто нас смотрит в YouTube. Билет внутреннего выигрышного займа на капитал в 100 рублей, и слева к нему знаменитые купоны. Вот то, что выражение «стричь купоны».
Ну, вот и берутся ножницы и стригутся купоны.
Стригутся купоны в прямом смысле слова. Значит, это государственный займ 64-го года, когда России чрезвычайно нужно поправлять финансы, расстроенные и Кавказской войной, этой самой Крымской войной, и на реформы нужны деньги, и вообще. И вот выпускается по западному, в основном немецкому образцу, выпускается такой государственный займ, который приобретает очень быстро бешеную популярность у, ну, скажем так, среднего и богатого класса. Хотя я встречал у упоминание, что даже люди совсем не богатые, объединившись в компанию по 3-4 человека, скидывались и приобретали хотя бы одну облигацию. Все облигации по 100 рублей, другого варианта не было. Значит, во-первых, такая облигация гарантирует на протяжении 30 лет ежегодно 5%.
Вот годовой доход 5 рублей.
Да, прямо написано, годовой доход фиксированный. И вот, собственно говоря, эти купоны – это карточки на получение этого годового дохода.
Кроме того, существуют розыгрыши, да?
Вот тут-то собака и порылась. Потому что я сначала никак не мог понять, в чем, собственно, заключалось мошенничество. Потому что везде пишут одно и то же, взято это вот из этой вот самой заметки из «Московских ведомостей». То есть это современная информация, что мошенники занимались переделыванием облигаций в 5-тысячную. Можно понять так, что они подправляли циферки, но это совершенно невозможно.
Это невозможно.
Абсолютно.
Здесь написано, по-русски написано не цифрами, а буквами, написано прописью, написано по-немецки, «Einhundert рубль» написано.
То есть вот. Это сложнейшая полиграфия, и вытравить 100, исправить 500, 5000 невозможно, а более того...
Причем есть номер, серия...
Вот в них все дело. Значит, дело в том, что облигации на 5000 просто не существовало. Это как сейчас кто-нибудь попросил бы в магазине разменять одну бумажку там на 22 тысячи рублей, да? И получил бы, соответственно, 2 по 7, 1 по 8, как в старом анекдоте.
Ну да, 7 и 8, да.
Конечно. Да. Я этот анекдот, собственно, и цитирую. Но дело в том, что, как ты совершенно правильно заметил, раз в год устраивался, и это была дополнительная, очень мощная заманишка такая, устраивался розыгрыш. Собственно, люди постарше прекрасно это помнят с облигациями послевоенных займов.
Ну да.
Я помню, как
таблицы выигрыши,
в середине
70-х
мы с прабабушкой идем в сберкассу, потому что ее там бесконечно эти облигации обязаны же были все подписываться.
И я помню, смотрели вот это в газете.
«Вечернюю Москву», потом в этих самых, во всех отделениях Госбанка висели эти таблицы выигрышные. И здесь та же самая история. Значит, раз в год призовой фонд лотереи 600 тысяч рублей. Разыгрывались 4 очень крупных приза, значит, по одному 200 тысяч, 75 тысяч, 40 тысяч, 20 тысяч. Угу. По одному призу. Это больше 300 тысяч совокупности. А дальше шли средние выигрыши, 5 выигрышей по 8 тысяч и 8 выигрышей по 5. Ну и дальше всякая мелочевка, извините, 1000 рублей, 500 рублей. Но даже 1000 рублей,
друзья
в то
мои,
время...
Это 1000 рублей, да вы что?
Это годовой доход, на который можно было жить даже в городе, в общем, вполне пристойно и сытно. Так вот, что они, собственно, делали? Они превращали обычную 100-рублевую ассигнацию в выигрышный билет на 5000. То есть они исправляли серию в левом верхнем углу,
и
в правом.
Да.
Да.
И номер
вот
правом.
Эти цифры внизу. В трех местах нужно было исправить.
Вот эти.
Нет, вот крупные на 5 купонах. Цифр внизу, вот эти, да, совершенно верно.
Вот эту все, она воспроизводится здесь.
Да, она повторяется.
Крупно,
вот
да.
Это нужно было поправить.
Там же водяные знаки. Там,
на самом деле, видимо, главное, насколько я понял, заключалось не в ловкости рук, а в артистической работе при размене. Вот на этом-то они и посыпались. Потому что в той же газете в «Московских новостях» написано, что подчистки, значит, осуществлялись достаточно просто. Они вытравляли при помощи различных снадобий, я рецепт чуть позже доложу, они вытравляли полиграфически.
Это не сочтут инструкции.
Взятые из открытых источников.
Хорошо.
После чего тушью и пером изображали специально обученные люди необходимую выигрышную серию, выигрышный номер. Потому что лотерея состояла в том, что было два барабана. Из одного вытаскивалась серия, из другого вытаскивался номер. Потому что в каждой серии было 50 номеров.
Да, вот поэтому серии большие,
да,
числа.
А там маленькие, до 50.
Вот здесь вот, да.
На самом деле, если вы почитаете криминальную хронику того времени, она полна этой терминологии. Выигрышный билет. Там у убитой были взяты драгоценности и выигрышный билет. Стричь купоны. Дело о подделке серии. Первое крупное уголовное дело, в котором молодой Анатолий Федорович Кони в качестве, значит, прокурорского работника принимал участие в Харьковской палате. Это расцвет, начало расцвета российского капитализма. Это зарождение первых крупных банков и меняльных контор. Как мы все прекрасно помним обмены валюты 90-х годов, и сегодня самые разные микрокредитные организации. Речь идет об одном и том же. Потом жертв спрашивали, а почему же вы не пошли в банк, ведь там вот вас, вам бы надежно все обменяли, не обманули. Ну, говорили жертву, в банках это время занимает, и отводили глаза. Им явно совершенно мошенники предлагали условия лучше, точно так же, как мы, меняя валюту в 90-е, ну, последнее, куда мы пойдем, это Сбербанк, да? Потому что там курс ниже. Там не нарвешься. Но мы-то умные, да, нас не обманут и в обычном обменном пункте,
ну,
на задах какого-нибудь стадиона «Буревестник».
О, конечно.
Ничего не меняется, да, 150 лет прошло, ничего не меняется. Так вот, профессор Неофитов принимал активнейшее участие во всей этой кампании. Довольно быстро размотали цепочку, потому что служащий конторы, куда пришел молодой человек Виноградов, заподозрил того по его поведению, побежал в полицию, все обрисовал. На следующий день встретил его на улице, видимо, сознательно искал встречи, так сказать, сдал его полиции. Молодой человек оказался некрепок, что называется. Ему за размен 5000-й выигрышной купюры дали 100 рублей. С одной стороны, 100 рублей – хорошая сумма для незакончившего студента. Кстати, возможно, Федор Михайлович вот этого вот недоучившегося студента берет и отсюда. Возможно, что этот Виноградов какие-то свои черточки передал Раскольникову, хотя Раскольников от него открещивается. Да, я не такой. Но самого-то с убийством тоже не очень чисто получилось, так что вполне возможно. И
но
дальше...
он больше нервничал, чем нечисто.
Конечно. И дальше пошло-поехало, дальше там бесконечная галерея действующих лиц, всякие вдовы подпоручиков, сами подпоручики. Ну и в конце концов выходит на этого самого профессора Неофитова. Профессор Неофитов к этому времени вляпался по уши в истории с Куманинской своей, значит, долей. Он был одним из душеприказчиков, назначен по Куманинскому наследству. Она еще жива, но, как у купцов положено, написано завещание, назначены душеприказчики. И он вот ей, своей благодетельнице, втюхивает 3 выигрышных билета на 5000, как залог. Он под этот залог у нее берет в долг. Когда все это выясняется, его, конечно, от наследства отстранили, назначили другого родственника Иванова, но с этим Ивановым получилось не лучше, хотя он честный человек, он ни в каких мошеннических, значит, акциях сознательно не участвовал. На суде, который состоится в январе 66 года, это переходный период. Судебные уставы уже приняты, новые судебные учреждения еще не открыты. Поэтому для того, чтобы к открытию новых судебных учреждений с присяжными, с адвокатами, со всеми делами, максимально разгрузить старые суды, Довольно большое число обычных уголовных дел передается военным судам. Если вам особенно делать нечего, работайте. А военные суды, мы об этом говорили, когда вспоминали дело рядового Шабунина, то история одного назначения, ударившего писаря. Военные суды на этот момент были на шаг прогрессивнее общегражданских старых. У них были защитники, еще не профессиональные адвокаты, но уже были назначаемые защитники. У них была некоторая видимость состязательности, такая достаточно осязаемая. И вот в этом самом процессе Неофитов, цитата: «Видя затруднительное положение своих дел и дел своей матери, желая по возможности упрочить свое состояние и смотря в то же время на людей, легко обогащающихся недозволенными средствами без всякой ответственности», сбили его, молодого неопытного человека, примеры чужой злонамеренности, «пришел к мысли воспользоваться легкостью незаконного приобретения и обеспечить себя и семейство матери своей. Таковым представилась переделка свидетельств 5% займа и 100 рублевых в 5-тысячный». Вполне возможно, об этом пишут серьезные исследователи творчества Достоевского, что вот эти мечты Раскольникова о быстрых деньгах, которые могли бы ему и матушке помочь, они тоже взяты из этого дела. Хотя это, конечно, трудно доказуемо. Да.
Место. Здесь другое поразительное совпадение. Тут все время спрашивают, что за фамилия Неофитов.
Это явно священническое.
Явно священническое
по благословению отца ректора в семинарии. Его отец на чиновной службе дослужился до коллежского асессора, это было до 45-го года, он получил дворянство.
Так вот, в разговоре о Бланбеке, вот Бланбек – это новичок.
Новичок, да, да. Такой неопытный дурачок.
Да, да, салага.
Салага, да.
Да, да, да. Интересное совпадение.
Да.
Давайте мы прервемся на новости и рекламу, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, друзья, мы продолжаем. Кстати говоря, зря рупрех печати говорит, переводя, ставит просто смайлик новообращенных. Между прочим, есть такая известная довольно фамилия Новокрещенов.
Да.
Новокрещенов, да, да. Ну, в частности, да. Тренер хоккейный знаменитый.
Да нет,
и так
она
далее.
Вообще распространена.
Вот. Так что здесь вот эти вещи достаточно естественны.
Да, потому что могли быть латинизированные фамилии.
Ну, или
Спиранский.
Да.
Или Спирантов, да. А могли быть русифицированные версии Надеждин.
Да, Надеждин.
Вот
да.
Она, пожалуйста.
Да. Да.
Так
есть
вот...
кальки просто.
Защитник Неофитова в процессе января 1966 года говорит так: Неофитов признался не перед следователем, он признался перед своей совестью. Опять соблазнительно увидеть раскольниковский сюжет, да? Как преступник он имел всю возможность дальнейшим запирательством снять с себя обвинение, как и Раскольников. Признания Неофитова были священным моментом пробуждения честной, неразвращенной души его, увлекшейся соблазном. Он принес свое чистосердечное раскаяние через все следствия и теперь представляет его на суд как очистительную жертву. Открытый финал преступления и наказания, извините меня, пожалуйста. Но суд не согласился с уважаемым защитником, и Неофитову влепили 8 лет тюремного замка. Что такое тюремный замок? Вот перед вами, собственно говоря, правда, слегка перестроенный по отношению к тому, в котором сидел Неофитов, но, тем не менее, это фото 19 века. Это московский тюремный замок, хорошо известный как Бутырская тюрьма.
Бутырская
тюрьма, да. С четырьмя башнями.
Замечательно.
Любимый
ресурс.
Конечно,
Поствью, да.
Конечно. Первым делом туда уже, потом
да,
куда-то
да, да.
еще. Гениальное творение Матвея Казакова в оригинале с четырьмя башнями. Пугачев Северной, там я не все помню, Водовозная, по-моему. Дело в том, что была каторга, вот каторга, Катуй, Зерентуй, да, Сибирь. Была ссылка в места отдаленные, в Восточную Сибирь на жительство, в места не столь отдаленные, в Западную Сибирь или Предуралье, да. Были арестантские роты, это краткосрочная тюрьма, была каторжная тюрьма, это городская тюрьма в Орле, во Владимире, но с работами внутри тюрьмы. А был тюремный замок. И вот что он собой представлял. воскресное прибавление к московским ведомостям, называлась «Современная летопись», выходила раз в неделю, от 11 мая 69 года, то есть аккурат, когда Неофитов сидит, значит, примерно в середину своего срока. Положение арестантов вообще было жалкое. Особенного попечения нравственных исправлений не было. Работами они не занимались и проводили время в праздности. Военные арестанты мешались с гражданскими, малолетние с взрослыми. Большая часть арестантов содержалась лишь по подозрению, и присутственные места основывали иногда свои решения на первом допросе и на тех бумагах, при коих арестанты присылались от полиции. Снабжение арестантов бельем, одеждой, обувью от казны не полагалось. Положение многих из числа нуждающихся в столь необходимых предметах достойно было поистине сострадания. А вот дальше. Для свиданий с арестантами допускались ежедневные беспрепятственно родственники и знакомые. Обращение посетителей с арестантами было также иногда не безукоризненно. Один из бывших директоров был свидетелем, как молодые люди, пришедшие в замок из одного простого любопытства, шутили непристойно с женщинами, входили в секретную, смотрели на заключенных там, как на дикий зверинец, и, наконец, пожелали видеть палача. Это я к тому, что это проходной двор. И сидячи там, Неофитов не мог не продолжить, потому что он совсем не Раскольников с его открытым финалом, он человек вполне законченный, да, он не мог не продолжить своих душеполезных занятий, а заодно не отомстить тетушке, из-за которой, как он, наверное, считает, он и присел. Дело в том, что на его место душеприказчиком назначен Александр Павлович Иванов. Он был мужем сестры Достоевского Веры Михайловны. Человек честный, но недалекий и очень доверчивый. И вот на него вышли люди, которых потом в будущем назовут клубом червонных валетов. В чем суть махинации? С помощью Александра Павловича подыскивались частные лица, которые взяли все почти капиталы тетушки из 10% под залог недвижимых имений, внесли вперед проценты за первый год и на втором же отказались платить проценты, говоря, распространяя слухи, что дураков еще в Москве немало, которые дают чистые денежки под залоги, не стоящие половины взятой суммы. Короче, под необеспеченный залог даются... Червонные валеты. Мы говорили об этом деле, когда у нас шла несколько лет назад в передаче речь о Соньке Золотой Ручке. Это один из ее процессов. Тогда адвокат Куперник ее под именем Мещанки Соколовой вообще освободил от наказания. Ну, она там краешком была прикосновенна. По сути, только организовывала место, в котором совершалось преступление. Значит, около 40 жуликов. Не всегда даже знакомые между собой. Там было несколько таких центров, объединенных под руководством некоего Шпеера. Его выведет в повести о мошенниках Борис Акунин. Да, совершенно замечательно. Действительно, но реальный Шпеер ничуть не менее изощрен, чем акунинский этот самый жулик. Чем они занимались? Они в основном обманывали людей, либо пьющих, ну, например, там, когда им от одного купчика потребовались всякие расписки, они образовали несколько сменяющих друг друга бригад и несколько месяцев устроили ему постоянную попойку. В результате он допился до полуживотного состояния и все подписал. А в составе группировки был свой нотариус. Этому нотариусу потом чуть ли не самый как большой удобно. Срок дадут. Удобно. У них был свой нотариус. У них был свой юрист, кадровый присяжный поверенный, Славышенский, который консультировал по всем, так сказать, юридическим аспектам и гражданским уголовно-правовым. И, собственно говоря, все было бы хорошо. Да, а на что клевали всякие купеческие сынки и, так сказать, отставные подпоручики с небольшими имениями? Дело в том, что среди мошенников были лица с вполне блестящими фамилиями, причем невымышленными. Например, бывший князь Оболенский. Соврал не Оболенский, Долгоруков.
Еще лучше Рюрикович. Письмо придет от Оболенского.
Да, извиняюсь, Долгоруков. Его, правда, еще за несколько лет до этого судебным решением лишили прав состояния, соответственно, князем он перестал быть, но, конечно, он об этом не говорил. Он продолжал играть себя, так сказать, камео. А вот у нас князь Долгоруков. Дмитриев Мамонов из тех самых знаменитых Дмитриевых Мамоновых, да. прототипов. Его отец был прототипом Пьера в этом самом в «Войне и мире». И в результате кто-то покупался, кого-то брали на алчность, кого-то на дурость. Приемы обмана были не очень на самом деле изощренными, как видно, из дел того же Неофитова. Неофитов с еще несколькими родственными душами, сидя вот в этом самом московском замке, занялся привычным делом, то есть подделыванием. Это Московский окружной суд, где будет слушаться в 1977 году дело Валетов. Ну, в Кремле, разумеется. Это Сенат. Да, в здании Сената.
Да.
А что они подделали? Сейчас немножечко отвиснет наш мощный интернет, и я вам покажу еще один образец финансового документа, где все гораздо проще. Они подделывали уже не облигации государственного займа с их сложной полиграфией, водяными знаками и так далее. Это вот заседание по делу клуба «Червоных Валетов», более 40 обвиняемых, в том числе и женщины, вон, в платочках. Это главный обвинитель, собственно, единственный на процессе, Николай Валерьянович Муравьев, еще не скуровившийся окончательно к тому моменту, еще подающий надежды. Вот смотрите, к этому времени, а это уже конец 70-х, банковский бум. И каждый банк печатает свои билеты. Что это, по сути, такое? Это чековая книжка. Вот у вас есть счет в Волжско-Камском коммерческом банке. Нужно вам заплатить крупную сумму. Вы от руки ее вписываете вот там, где специально для этого две полоски. Да? Угу. Банк это дело штемпелем удостоверяет, делает на этом некие надписи удостоверяющие, и это превращается в достаточно универсальное платежное средство. И вот они в тюремном банке, на тюремной шконке, пользуясь тем, что ходить можно, как мы с вами выяснили, как через проходной двор, да, им туда доставляют все необходимое. А что доставляют? По обыску арестанта в камере и столе с вещами найдены коробка с сандараком, не знаю, что такое, и тряпочкой, маленький пузырек с бесцветной жидкостью и белым осадком, пустой пузырек с сильным запахом хлора, два пузырька с неизвестными жидкостями, горшок с разведенным рыбным клеем, кусок такого же клея, записки и счеты, в которых упоминается о хлористой извести рыбьем клее, едком кале, английском мыле и стальных опилках, а также о составе из этих веществ. Изъята склянка с хлорной водой и кисточка. Оказались остатки или признаки хлористой извести, щавелевой кислоты, селитринной кислоты. В общем, вся таблица Менделеева, да, хорошая такая университетская лаборатория химическая. Они вытравляли какие-то фрагменты надписи у реальных вот этих вот чеков и переписывали их на, так сказать, иные суммы. При этом ошибки делались феерические. Например, они выписали билет одного банка на дату, когда банка еще не было, он позже образовался. Но поскольку работали, вот, как я сказал, на людей либо споенных, либо обуянных жадностью, либо так сказать...
Красный мышьяк. Либо... Сандарака, красный мышьяк.
Красный мышьяк, да?
Да, в состав сургуча входит.
То есть это какие-то соли мышьяка, видимо, да?
Да.
Вот, не знал этого слова.
Спасибо большое.
Поэтому они работали достаточно грубовато. Вышли на это дело, на самом деле, с убийства, не с жульничества. Мещанка Башкирова, очень активная дама в этой группировке, застрелила того самого присяжного поверенного Славышенского, который был их юрисконсультом, с которым сожительствовала. Оказалось, что Славышенский консультировал Валетов в их преступном деле и был посвящен в некоторые их тайны. А потом начал руководителей шантажировать. Дескать, я расскажу, а что с ним было делать?
Грохнули.
Конечно, грохнули его родного. Получился грандиозный процесс. Тем более, что публика была в восторге, да, Валеты, это же рокамболь, это же похождение рокамболя, это же пансон дютера, это же как раз вот в это время дешевые выпуски вот эти просто продаются,
да,
как горячие.
Известного мазурика рокамболя,
конечно,
да.
Как горячие пирожки. Достоевский об этом не мог не знать, но это... Понимаете, ему хватило того первого захода Неофитова, да? Еще и второй Дело в том, что Федору Михайловичу, видимо, не нужны прожженные махровые жулики, они ему не интересны. Ему нужен человек с надломом, да? Ему нужен Свидригайлов, ему нужен Смердяков. А этот-то законченный, круглый, цельный, как не знаю что, совести просто не то, что нет, ее, видимо, не было никогда, да? Он родился без того органа, который ее выделяет. Лужин. Самый мерзкий персонаж «Преступления и наказания» — человек безупречный, потому что в нем трещинки нет никакой, да? Он абсолютно законченное такое вот монолитное изделие. Ну, только Лужин, конечно, осторожнее, да, в нем нет вот этого аферизма, у него другие приемы. Да. Ему б жениться на бедной девушке, чтобы ею помыкать, а тут какой... В результате вывели на огромный процесс. Интересно, у всех были адвокаты, среди них некоторые известные, у одного даже Плевака. Единственный, кто отказался от адвоката, был наш Неофитов. И, а надо сказать, так? Сам себя защищал.
Сам защищал.
Чтобы не путалось всякое это самое. Сам себя защищал. Защищал достаточно виртуозно. У присяжных в результате остались неразрешимые сомнения, кто из двух жуликов, работавших по одному делу, оговаривает другого. И у того жулика был адвокат, а у этого жулика не было адвоката. И это, видимо, психологически сработало. А блокад, нанятая совесть, конечно, своего выгораживает, да? А этот сам говорит, да нет, да что вы, да ну как, ну я согрешил по молодости, ну вот видите, за это, так сказать, и...
Тонок, Неофитов-то.
Тонок.
Кстати, здесь указывают, имя есть святцах, Неофит.
Да, конечно, да, есть святой Неофит, да.
Да. Но это от одного идет новообращенный. Ну так что ж, наш новообращенный.
В результате, видимо, сработало, потому что, хотя прокурор и пытался его сделать в своей картине мира руководителем одного из отделений вот этого клуба «Червоных варетов», вот этих сидельцев тюремного замка, и он, видимо, им был. На самом деле. Но приговор присяжных был очень, точнее, приговор суда, основанный на вердикте присяжных, был мягким. Неофитова отдать в исправительное арестантское заведение на 2 года, но приговора этого над Неофитовым в исполнение не приводить ввиду 5 пункта 959 статьи уголовного, Устава уголовного судопроизводства.
То есть...
А произвести в исполнение прежде состоявшийся приговор, коим Неофитов подверг наказанию. Короче, ему дали 2 года, но эти 2 года не добавили к его текущему сроку, а включили, и они поглотились. То есть, по сути, виновным он был признан, но от увеличения срока он отбоярился. Никаких я не нашел следов его, так сказать, дальнейшей жизни. Да. Интересно, что на самом деле сюжет о Куманинском наследстве подробно специалистами по жизни и творчеству Достоевского разобран. Несколько научных статей посвящены вот только ему отдельно в «Киберленинке» я нашел. Неофитова, так сказать, упоминается, цитируются газеты, тем более, что «Московские ведомости» оцифрованы и выложены на сайте «Исторички», любой желающий может ознакомиться, копии читабельны, вы видели, да.
Обалденного, совершенно, простите.
Вы видели, ну, к сожалению, не все страницы одинакового качества, но, тем не менее, вот, пожалуйста, тут прям с экрана можно читать.
Да, даже отойдя.
Ну, вот, так сказать, вот открытый финал. Он открыт только в одном. Мы не знаем, что с этим жуликом случилось дальше.
Ух ты. Да. Интересно, нигде не всплывает?
Не всплывает.
Ух, а вдруг всплывет? Интересно ведь будет.
Интересно, наши подзащитные, точнее, наши подсудимые иногда всплывают, как мы знаем.
Да, еще как.
Периодически всплывают.
Да. Друзья мои, мы предлагаем вам на следующее воскресенье судебные процессы Казахстана.
Это мы к нашей республиканской серии возвращаемся. Республики.
Серия «Дружба народа».
Дружба, фонтан «Дружба народа».
Да. Или новая историческая формация, да, советского народа. Суд военного трибунала над руководителями Вернинского.
Верный, город Верный.
Да, Верный. Вернинского мятежа против советской власти 1920 год.
Это то, о чем Фурманов написал первую прославившую вещь, повесть «Мятеж».
Да, «Мятеж».
Он
да.
участник всех этих событий, так что если выберете о Фурманове, поговорим подробно.
Хорошо. Суд над историком Ермуханом Бекмахановым по обвинению в антисоветской пропаганде и буржуазном национализме. Аж 52-й.
Это виднейший на самом деле казахский историк, на примере которого советская власть наводила порядок в исторической памяти народов. Обвиняя в национализме, потому что мало было в его работах о сознании казахского народа пролетарского интернационализма.
Понятно.
Ну и плюс коллеги,
это
конечно, помогли.
Такое
академическое дело классическое, да. Сведение счетов, мелкая вот эта вот мышиная возня.
Суд третий. Суд над Валерием Девятьяровым, серийным убийцей и насильником, 68-й.
Совершенно жуткая история. Пострадало около 40 женщин, троих он убил, более 20 изнасилованных, среди них довольно много несовершеннолетних. Это такой довольно ранний, надо сказать, маньяк. Вообще, я удивился, Казахстану везло на маньяков, там много таких дел.
Суд над студентом Кайратом Рыскулбековым, активным участником массовых межнациональных волнений в Алма-Ате, Желтоксан, в декабре 1986 года.
Это первый такого рода, вот то, что назовут националистическими волнениями в перестроечном Советском Союзе. Сразу хочу сказать, что молодой человек этот явно попал под сознательно сфальсифицированное дело, его назначили козлом отпущения. Сейчас он посмертно герой Казахстана, но его убили в тюрьме. Так что это очень грустная ситуация.
И пятый – это суд над Виктором Можаевым и членами возглавляемой им банды, обвиненными в убийствах и грабежах в те же годы, 1989.
А это сериал «Бригада. Приквел». Это классическая банда. Вот банда-банда, без всяких яких. Да? Такая предтеча, так сказать, будущих лихих 90-х.
Друзья мои, выбирайте, и вам будет предоставлено изложение выбранного вами дела в следующее воскресенье.
Все как обычно.
Чрезвычайно интересно сегодня у вас книжное казино.
Да, у нас посол Литовской Республики с очень интересным и по формату, и по содержанию книги.
А пока мы расстаемся на некоторое время.
Нет, ребята, все не так.